Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый, а также Вера Капинос. И мы начинаем программу. И вот, что вы услышите.
Ведь кризис, помимо того, что это колоссальное испытание, он позволяет переосмыслить жизнь. Если бы не произошло этого падения, мы продолжали бы, может быть, развиваться в инерционном сценарии.
Дмитрий Медведев считает, что кризис принес определенную пользу.
Потому что в его мастерской вы можете увидеть, может быть, над чем он работает, продолжает ли он работать. Если он не работает уже, а продает свои старые картины, это может означать, что он восстановился и может
как быть, купить его... достойную картину. Об этом порассуждаем вместе с Верой Капинос. В этой передаче обсудим вопрос, где оптимальнее всего покупать картины. А вот какие — разговор для следующих передач. Также узнаем о спортивных событиях. Конечно, прозвучат международные и ванкуверские новости. И о многом другом поговорим в сегодняшней передаче, в том числе о предстоящих концертах и фестивалях. Но сначала песня.
Срок. Лишь сентябрь листвою зажелтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась по аллее, бросил я учебу и работу, стал пером, прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Оно не в том, ты ехала в вагоне по железным нитям сентября, по железным нитям сентября. А потом все стало как зимой, замело твои следы. Пил, гулял и мучился с другой, забывал, что есть на свете ты. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Оно не в том, ты ехала в вагоне по железным нитям сентября. Ах, по железным нитям сентября. Желтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась по аллее, бросил я учебу и работу, стал пером, прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Оно не в том, ты ехала в вагоне под железным нитем сентября. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Оно не в том, ты ехала в вагоне под железным нитем сентября. Ах, под железным нитем сентября.
А сейчас сводка новостей за последнюю неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». В среду, 16 сентября, президент Венесуэлы Уго Чавес призвал лидеров стран, входящих в Союз Южноамериканских Наций, быть готовыми к вооруженному противостоянию против экспансии США. Чавес дал понять, что Венесуэле вскоре, возможно, придется воевать не только против США, но и против своего соседа Колумбии. Кроме того, Чавес вновь заявил о планах США свергнуть или даже убить его, чтобы завладеть нефтяными ресурсами его родины, стоящей пятой в рейтинге мировых экспортеров нефти и четвертой в списке поставщиков США. В соответствии с постановлением Верховного суда Евросоюза, работники, заболевшие во время отпуска или на выходные, могут потребовать от работодателя компенсировать время, потраченное на болезни, пишет британская «Таймс». Суд постановил, что работник имеет право требовать, чтобы его законный отпуск, который был полностью или частично испорчен болезнью, был полноценно использован в следующем году. Специалисты по трудовому законодательству предупреждают, что это правило может привести к новым, весьма значительным издержкам в бизнесе, а несознательных сотрудников побудить требовать прибавки к отпуску, даже если они на отдыхе заболеют гриппом или банальной простудой. FM 101.9. В Китае суд Синьцзянь уйгурского автономного района вынес приговор уйгурам, которые напали на прохожих со шприцами, что спровоцировало массовые беспорядки с человеческими жертвами. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 19-летнюю девушку. И еще двое получили по 10 лет. Злоумышленники использовали шприцы с иглами для подкожных инъекций. Местные жители подняли панику, так как опасались, что нападавшие заражали их ВИЧ или вводили им тяжелые наркотики. В то же время судмедэксперты исключили факт введения радиоактивных и химических веществ. Всего от действий нападавших пострадал 531 человек. К этому моменту задержано еще 75 подозреваемых. Сразу 30 полицейских арестованы в мексиканском городе Идальго по подозрению в связях с организованной преступностью и в сотрудничестве с наркомафией. За свои услуги они получали денежное вознаграждение от криминальной группировки. Арест большой группы полицейских в Идальго стал уже вторым за последние 2.5 месяца. В конце июня в этом же штате были задержаны 92 стража порядка, которые также подозреваются в оказании платных услуг бандитской группировки, занимающейся похищениями людей и вымогательством. Наша волна. Законодательное собрание Калифорнии утвердило в пятницу план, согласно которому в целях сокращения финансирования тюрем за 2 года из них досрочно освободят до 25 тысяч заключенных. Об этом сообщает издание Los Angeles Times. В то же время перспективы освобождения большого числа заключенных сильно беспокоят население Калифорнии. В Великобритании молодые отцы получили право брать отпуск по уходу за ребенком сроком до 30 дней. Сейчас отцам полагается отпуск максимум в 2 недели. Британское правительство предполагает, что таким образом получится разрушить образ британского работающего отца, который не видит, как растет его ребенок. Между тем, планы правительства подверглись резкой критике со стороны руководителей компаний. По их мнению, кабинет министров пошел на поводу у профсоюзов и поставил под удар планы по восстановлению бизнеса после кризиса. FM 101.9. Администрация Барака Обамы отказывается от создания станции радиолокационного слежения в Чехии и базы ракет-перехватчиков в Польше. Решение администрации основывается на том, что программа Ирана по созданию ракет средней дальности не движется вперед столь быстро, как ожидалось ранее. И это снижает угрозу для США и Западной Европы. Генсек НАТО считает возможным в перспективе объединение систем ПРО США, НАТО и России. Россия удерживает 3-е место в мире по числу убитых журналистов и 9-е по количеству нераскрытых убийств работников СМИ. Говорится в докладе Комитета по защите прав журналистов, опубликованном во вторник на сайте организации. Среди жертв – представители самых различных медиапрофессий – редакторы, репортеры, фотографы, обозреватели, а также один издатель, сообщает Интерфакс. Все они публиковали критические материалы, угрожающие влиятельным лицам в правительстве, бизнесе, правоохранительных органах или организованных преступных группировках, подчеркивается в докладе. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Президент России Дмитрий Медведев на международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» в Ярославле в понедельник предложил мировому сообществу заняться умной политикой, оставив утопические проекты в прошлом. «Я понимаю, что это все проще произнести, чем сделать», приводит Интерфакс слова Медведева. Дмитрий Медведев считает, что кризис принес определенную пользу.
Ведь кризис, помимо того, что это колоссальное испытание, он позволяет переосмыслить жизнь. Если бы не произошло этого падения, мы продолжали бы, может быть, развиваться в инерционном сценарии. Все было бы спокойно, сырье приносило бы нам достаточно большие заработки, а это было бы хорошо. Но с другой стороны, при наступлении вот таких событий, степень падения, если бы это продолжалось еще несколько лет, она могла быть еще выше, потому что мы бы консервировали свои подходы к экономике. В известной мере консервировали бы свою отсталость. А сейчас мы вынуждены заниматься этим более предметно. Конечно, у нас пока еще далеко не все получается и далеко не все сделано. Но это как раз и есть желание переосмыслить многие традиционные для нас представления.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Около 30 судов, содержащих радиоактивные вещества, возможно, были затоплены недалеко от итальянского побережья. Пуском на дно кораблей с токсичным грузом, как выяснилось, последние 20 лет занималась местная мафия «Ндрангета», пишет «Таймс». По наводке бывшего члена мафии, у берегов Калабрии уже были обнаружены обломки одного сухогруза со 120 бочками радиоактивных отходов, затопленного в 1992 году. FM 101.9. Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Киевской области 4 милиционеров, планировавших продать 25 тонн радиоактивного металлолома из Чернобыльской зоны отчуждения. В частности, среди металлолома были обнаружены запчасти к бронетранспортерам. Согласно сделанным замерам радиоактивного фона похищенного лома, уровень загрязнения составлял 1300 бета-частиц в минуту, что превышает допустимые нормы в 13 раз, отмечает издание. В настоящее время Москва лидирует среди городов в Европе по плотности застройки территории. Плотность проживания в российской столице составляет 10 тысяч человек на квадратный километр. Такая плотность застройки может сравниться лишь с Лондоном. Во всех других европейских городах она меньше. По мнению специалистов, городским властям нужно думать над тем, как развивать пригороды. Наша волна. Министерство образования и науки России подготовило проект приказа о введении ограничений при подаче абитуриентами сертификатов ЕГЭ для поступления в вузы. Если приказ будет утвержден, то в 2010 году выпускники школ смогут одновременно подавать документы только в 5 высших учебных заведений и не более чем на 3 специальности. В нынешнем году абитуриенты имели право поступать по результатам ЕГЭ в неограниченное число вузов. На индонезийском острове Бали сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, сообщает Reuters. Размер материального ущерба, причиненного землетрясением, власти острова пока не уточняют. Однако известно, что в городе Денпасар, административном центре Бали, частично обрушились несколько зданий, в том числе торговый центр. А у нас в Ванкувере на следующей неделе будет стоять теплая погода. Температура воздуха выше 20 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. Дорогие радиослушатели, далее в нашей передаче «Ванкуверские новости», спортивное обозрение и серьезный разговор о живописи вместе с Верой Капинос. Не пропустите. А сейчас продолжаем программу.
Не тает ночь, не проходит, она океана такой. Кричит случайный пароходик, надрывный, жалостный такой. Надрывный, жалостный такой, никак тоски не переборет. Кричит в мерцающую тьму, до слез, до боли в переборках. Темно под звездами ему. Он знает, как они огромны и как беспомощно мелки. Все пароходы, все паромы и пристани и маяки. Кричит, а в нем сидят студентки. Старуха дремлет у дверей. Храпят цыгане, чьи-то детки домой торопятся скорей. И как планета многолюден, он прекращает ерунду и тихо шлепает в галутвин, глотая вздохи на ходу, глотая вздохи на ходу. Не тает ночь и не проходит, она океана такой. Кричит случайный пароходик, надрывный, жалостный такой. Надрывный, жалостный такой.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Волна, волна. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы долгое время с Верой хотели поговорить об искусстве, а точнее...
О живописи.
Точнее, о живописи, но еще более точнее, о том, как украсить свою квартиру достойными произведениями искусства.
Да, действительно, приезжают наши соотечественники сюда, в Ванкувер и в другие города, и начинают строить свою жизнь практически с нуля, заново. Кто-то снимает квартиры, кто-то покупает дом, и рано или поздно наступает время, когда им нужно...
Когда им нужно подумать о том, чем украсить свою квартиру, да. Потому что без картин квартира, вы согласитесь, Вера, конечно, смотрится абсолютно пустой.
Да, как больница или как мне общежитие напоминает. Да.
А вы согласитесь, наверное, что любая картина, она даже визуально как бы так продлевает или углубляет твою квартиру.
Да, и картины очень много говорят об их хозяевах.
Иногда об их хозяевах, но иногда о том, что хозяева не знают точно, как правильно выбрать картину для своей квартиры. Вы согласны?
Да, бывает такое.
Да, и, кстати говоря, очень многие наши радиослушатели действительно задаются таким вопросом, как правильно выбрать картину.
Ну, наверное, первый вопрос даже не столько, как правильно выбрать картину, а даже что выбрать, потому что картины бывают разные. Бывают картины оригинальные, бывают копии картин, бывают постеры с картин. Как вы считаете, это проблема, что выбрать?
Вы знаете, я не думаю, что это проблема. Что выбрать? Проблема в том, чтобы понять, что стоит выбирать.
И какие критерии?
Ну, во-первых, смотрите, вы только что упомянули, например, постер. У многих в квартирах можно найти постер. Что это такое? Ну, это просто фотография картины. Вы, наверное, согласитесь, и многие из наших радиослушателей наверняка видели в квартирах своих друзей или знакомых репродукции. То есть это постер, то же самое. Да. Картин Мане, Прут, например.
Да, или кафе Ван Гога.
Да, точно. Да. Ну, даже, кстати говоря, фотография картины теперь по современной технологии может быть напечатана даже на холсте, не обязательно на бумаге.
Угу. И даже иногда бывают покрывают небольшим слоем краски, чтобы создать иллюзию фактуры.
Да, совершенно верно. Но есть, конечно, и достоинства в такого типа постеров. Но
я думаю, цена. Цена. Самое главное.
Совершенно верно, это самое главное. Эти постеры могут стоить совершенно недорого, от 20 до 50 долларов. А если вы их покупаете с рамками, то рамка стоит дороже, чем сам постер.
Да.
Но все-таки нужно упомянуть недостатки такого рода произведений искусств. Например, бумага, она же недолговечна.
Да, она недолговечна.
Конечно.
Но зато потом можно заменить другой какой-то работой.
Ну, можно. И что ж, никто вам не запретит это, конечно, но все равно бумага, к тому же, она еще и желтеет, у нее накапливается влага, то есть само качество изображения, оно портится. Еще бывает так. Художник продает постеры свои собственные, то есть напечатанные со своих собственных картин, но они идут тогда лимитированным тиражом. Художник ставит на каждый постер свою подпись, но он их нумерует, и можно прочитать, например, 5 из 26. Это означает пятая копия из существующих 26 копий.
Это будет стоить уже подороже, наверное, да?
Да, это будет стоить немножко подороже, но если художник когда-то в будущем станет известным, то тогда его подпись на этом постере будет стоить дороже, конечно же, его этой картины. Но на это мы надеяться не можем. Почему? Потому что никто заранее не скажет, станет художник знаменитым или не станет. И все-таки мы хотим свою квартиру украсить не подписью художника, а именно настоящей хорошей работой.
Но вы знаете, сейчас такие трудные экономические времена, что некоторые люди считают, что имеет смысл вкладывать свои деньги в произведение искусства. Как вы считаете, это можно ли научиться покупать картины с целью как бы инвестирования?
Научиться можно. Есть несколько правил. Но прежде всего я хотела бы вам сказать самые последние новости об акционах Кристис и Сотбис. Они сейчас также пересматривают структуру организационную своих аукционов именно в связи с финансовым кризисом. Потому что количество покупателей значительно уменьшилось, цены, предлагаемые покупателям, ниже начальной цены лота. Вот такая картина даже на этих аукционах. Поэтому насчет вложения в картины, ну, может быть, и можно.
Но я не думаю, чтобы у наших соотечественников здесь было такое количество денег и такие знания, чтобы выбирать картины с прицелом на то, что они когда-то очень сильно вырастут в цене.
Ну, мы, конечно, о таких вложениях говорить не будем. Мы все-таки хотим говорить об искусстве, а не об инвестировании. И все-таки, ну, немножко об инвестировании, потому что многие люди склонны покупать копии работ известных художников, так называемые шедевры. Но дело в том, что если уже говорить об инвестировании, то эти картины вы никогда не сможете продать. Ну, по крайней мере, выгодно продать.
Ну, ладно, если человек может себе позволить купить нечто более дорогое, чем постер в IKEA, какие могут быть варианты выборов картин, настоящих картин, написанных художником?
Ну, естественно. То есть мы хотим сейчас остановиться на обычной авторской живописи. И, кстати, возвращаясь снова о постерах. Я думаю, что каждый согласится, что постер не несет в себе никакой жизни. Ведь картина, она что-то выражает. То есть она как бы говорит с тобой. Вот ее фактура, ее мазок. Ну, это если говорить о масляной краске. Ну, например, даже об акварели. Ты все равно видишь, что она живая. Если это постер, никогда такого не будет.
Да, я согласна. Да.
Хорошо, значит, мы решили выбрать свой дом, живую картину.
Авторскую картину.
Авторскую работу. Ну так, но где же оптимальнее всего купить такую картину?
Я думаю, что лучше всего покупать картину непосредственно у самого художника. И лучше всего в его мастерской. Потому что в его мастерской вы можете увидеть, может быть, над чем он работает, продолжает ли он работать. Если он не работает уже, а продает свои старые картины, это может означать, что он остановился, и, может быть, его картины не так интересны. И вообще, в мастерской художника вы можете с ним хорошо все обсудить, поговорить. Я считаю, что это оптимальный вариант покупки.
Да,
картины.
Но не нужно забывать, что не всегда у вас есть возможность прийти в мастерскую художника. Да, он вообще может жить не в вашем городе или даже не в вашей стране. Но вот тут вот как раз есть такой момент, что сейчас, в наше время, практически у каждого художника есть собственный веб-сайт, где он выставляет свои работы. Но, как вы понимаете, здесь нужно быть тоже очень осторожным, потому что очень часто при фотографировании работ их очень легко обработать на специальных программах, таких как Photoshop, например, и улучшить их.
Или наоборот, каждый браузер показывает немножко по-разному, и то, что вы видите на экране, может не соответствовать тому, что на самом деле.
Картина настоящая должна на самом деле выглядеть лучше, чем ее изображение на интернете, это правда.
Это точно.
Но я думаю, что художник не поместит плохую фотографию на интернет. Но, тем не менее, все равно нужно об этом помнить, что, во-первых, картины, выставленные на интернете, всегда дороже, чем если бы ты покупал у него эту картину с рук.
Конечно, потому что, как при любой посреднической продаже, накручивается дополнительная стоимость. Даже если мы покупаем картину в какой-то галерее, хозяин галереи берет до половины цены этой картины. То есть ожидайте очень большую накрутку стоимости, до 60%.
Да, совершенно верно. Но, тем не менее, интернет – это очень хорошее место, где можно познакомиться с творчеством художника, где он выставляет все свои работы, и ты уже можешь определить, насколько он тебе нравится или нет. А что касается галереи, да, вы правы. Или салонов, например. Действительно, там картины намного дороже.
Обычно с галереями сотрудничают уже художники известные. Галерея предоставляет некоторую гарантию
того, что эта работа оригинальная.
Да.
И что этот художник имеет какой-то вес в художественном мире.
В мире, совершенно верно. А, Людмила, считаете ли вы, что для украшения квартиры нужно покупать обязательно работу, написанную на холсте, масляными красками? Или есть какие-то другие материалы, техника живописи, которая тоже будет хорошо смотреться?
Нет, ну, конечно, существуют разные виды техники, и все они достойны того, чтобы их повесить для обозрения. Ну, естественно, картины могут быть написаны на бумаге, на картоне, на холсте. И разными средствами. Это может быть и уголек, карандаши, мелки. Но вы же понимаете, что бумага, она долго не хранится, так же, как уголь, карандаши, мелки, они тоже тускнеют со временем. Конечно, материалы эти доступные, они более дешевые, но хранить их, естественно, труднее. Поэтому художники чаще всего пользуются этими средствами для эскизов к своим работам. А вот уже сами непосредственно работы, вы же хотите, чтобы они сохранились как можно больше.
А вот как вы относитесь к такой распространенной в последнее время технике, как акриловые краски?
Вы понимаете, дело в том, что эти краски появились всего лишь 50 лет назад. Но, опять же, говоря о том, что вы хотите, чтобы ваша картина как можно дольше сохранилась, хотя бы, если не на продажу, то для ваших потомков, то, говоря об этом материале, еще никто не знает, как долго он протянет. А вот, с другой стороны, у него есть еще одно свойство, которое, ну, это уже мое личное отношение. Я не вижу, что они такие живые краски. Они как бы не говорят, я бы их назвала мертвые краски в своей насыщенности.
Я согласна с вами. Они очень яркие, как правило, и они какие-то искусственные.
Да.
Я согласна с вами.
Да. А вот масляные краски – это именно то, что я предпочитаю. Тот, кто разбирается в живописи, наверное, согласится и со мной, что это единственный вид техники живописи, который позволяет сохранить вашу работу на долгое время в первозданном виде.
Еще мне очень нравится, что на масляных полотнах видна жизнь, там есть некая объемность мазка, видна рука художника. Никакое другое средство живописи не дает нам почувствовать вот эту объемность.
Я с вами совершенно согласна. Да.
Итак, мы знаем теперь, где нам искать картины. Теперь встает вопрос, какие картины искать, и потом как их размещать в своей квартире.
Да, это тоже очень серьезная тема, она также и интересная тема. Я думаю, что мы отложим этот разговор до следующей передачи. Сегодня мы познакомились с тем, что лучше всего выбрать, из какого материала и где лучше всего приобрести картину. Подытожив наш сегодняшний разговор, напоминаем вам, дорогие радиослушатели, что если вы решили приобрести картину, первый шаг, который вы должны сделать, это познакомиться с художником, то есть найти художника, который бы вам нравился. А именно?
А для того, чтобы найти его,
сейчас все, наверное, умеют пользоваться интернетом.
Да, совершенно верно. Но не забывайте, что все-таки приобретать картину лучше всего прямо из рук художника. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю тему о том, как приобрести художественную работу в свой дом. А в следующий раз мы поговорим, какую именно картину нужно купить и в какое именно помещение.
А я вот с огромным интересом прослушал ваш разговор и хотел бы добавить. Вы не упомянули, каких мест точно стоит избегать.
Подожди, это что ты имеешь в виду?
Это набережные, художественные рынки и развалы.
Точно, точно.
Там купить стоящую картину совершенно невозможно.
Да.
Нет, сходить, конечно, туда можно.
Ради любопытства.
Только ради любопытства. Потому что живопись, продаваемая там, имеет массовый характер.
Да, и, кстати, все картины не похожи друг на друга, да?
Неудивительно, потому что производится такая продукция артельным способом. Как выглядит артельный способ? Очень просто. В таком варианте может быть задействовано несколько человек. Сделаны трафареты, которые промакиваются тампоном на холсте. Набита рука на прорисовку зелени или облаков. Скажем, один рисует сегодня небо на 10-50 картинах, другой – елку и так далее. Далее все сушится, грузится в грузовик и везется на рынок.
Да, действительно, такие картины не представляют собой никакой художественной ценности. Хотя, наверное, самое первое место, куда приходят, ну, скажем, туристы, приезжая в какой-то город, и идут именно вот туда, где можно купить какую-то картину на память об этом городе.
Ну, это относительно, смотря какие туристы. Если просто поглазеть, да, пожалуйста. А вот покупать мы не рекомендуем.
Да, но это было очень существенное замечание, и на нем мы как раз и закончим нашу сегодняшнюю тему о живописи. Мы продолжаем программу.
Рисую в темноте на невидимом холсте неуют казенных стен и моей души. Этой ночью я один среди призрачных картин, так что ты меня прости, так уж я решил. За моим окном тишина разлита, звезды акварель, небо как палитра. Меня не поймешь, я в мире своем. Нам сложно быть вдвоем. Просто ты меня не поймешь. Мой мир так далеко, тебе он не знаком, увы. Я играю в тишине в своей сказочной стране. О тебе и обо мне мой простой мотив. Мысли праздные лики, льются ноты и стихи, остальное пустяки, ты меня прости. Одному теперь мне намного лучше, так что не звони и себя не мучай. Ты меня не поймешь, я в мире своем, нам сложно быть вдвоем. Просто ты меня не поймешь, мой мир так далеко, тебе он не знаком, увы. В этот волшебный вечер ты позвонишь ко мне домой, лишь мой автоответчик поговорит с тобой, поговорит с тобой. Ты меня не поймешь, я в мире своем, нам сложно быть вдвоем. Просто ты меня не поймешь, мой мир так далеко, тебе он не знаком, увы. Ты меня не поймешь, я в мире своем, нам сложно быть вдвоем. Просто ты меня не поймешь, мой мир так далеко, тебе он не знаком, увы.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, продолжаем нашу программу новостями Канады.
Дорожная полиция напоминает о новых правилах, которые предписывают значительное снижение скорости при проезде мимо припаркованных автослужб спасения с мигающими огоньками. То есть при разрешенной скорости более 80 км в час нужно сбавить обороты до 70 км, а при знаке на дороге менее 80 км в час ехать не выше 40 км в час.
RCMP начинают проводить специальные рейды на дорогах, чтобы показать водителям, что подчиняться законам надо. Штраф за нарушение этого положения – $148 и 3 дырки в правах.
Внимание родителям. По мнению исследователей Университета Западного Онтарио, в стране наблюдаются недопустимые негативные тенденции в сфере образования. По прогнозам, из-за неграмотности почти четверть канадских школьников не смогут закончить школу, несмотря на возросшие расходы на образование за 25-летний период.
По данным социологов, многие дети в стране не умеют читать к третьему классу, а по крайней мере треть учащихся не могут нормально писать или читать, и к шестому классу не обладают необходимыми навыками чтения и правописания для успешного окончания начальной школы.
Эксперты призывают строже контролировать профессиональный уровень учителей начальной и средней школы и усилить меры на совершенствование навыков чтения и письма еще на подготовительных этапах до школы. Родители должны обращать пристальное внимание на развитие и способности дошкольников, чтобы в будущем их ребенок не столкнулся с серьезными проблемами обучения, подчеркивают специалисты.
А это объявление любителям восхождения на Граусграйнд. Службы спасения предупреждают, что спускаться с горы по этой же тропе запрещено, так как она находится в аварийном состоянии. Если идти по Граусграйнд вниз, то это вызывает скольжение камней, которые градом падают на идущих вверх людей.
То есть официальный спуск с горы по этой тропе полностью запрещен. В качестве альтернативы предлагают идти по Маккей Крик Трейл. Но говорят, что многие теряются на этом пути, так как на нем мало обозначений. Только за последние два дня спасатели вывели из леса 5 человек, и то только благодаря тому, что у них были с собой мобильники, и поэтому они смогли дать о себе знать. В общем, суть объявления такова: спускайтесь с горы на фуникулёре, так безопаснее.
И легче. А вот еще новости из леса. В связи с тем, что в Британской Колумбии в этом году наблюдается невероятно малый возврат лосося в реки провинции, сотрудники лесного хозяйства докладывают об увеличении количества смертей среди черных медведей и гризли, так как им не хватает пищи для накопления жира на зиму.
Поэтому егеря обратились в правительство Оттавы с просьбой запретить вообще какой-либо отлов лосося, а также отменить в этом сезоне охоту на медведей.
Продолжая тему о мире животных, будет уместно заметить, что уже через 3 дня после закрытия ярмарки на Пиены было подтверждено 13 случаев заболевания инфекцией E. coli или кишечной палочкой, как у детей, так и у взрослых.
Специалисты считают, что инфекцию они подхватили при посещении животноводческого павильона. Обычно эта бактерия передается через сырое мясо или фекалии, а также через ограждение в вольерах.
Новый мост Golden Ears Bridge, как показала практика, приносит Транслинку около $1 миллиона в месяц. Поток автомобилей через мост превысил все ожидания. Считается, что затраты окупятся за 10 лет.
Владельцы маленьких магазинов и лотерейных киосков не смогут отныне покупать билеты у самих себя. Для того, чтобы участвовать в розыгрышах, они должны будут теперь идти в другой пункт по продаже билетов.
Такое ограничение вводится с ноября текущего года на всей территории Онтарио. Это решение связано с многочисленными нарушениями в управлении государственной лотерейной корпорацией, как среди высшего руководства, практически целиком отправленного недавно в отставку, так и среди владельцев билетных терминалов.
Еще в 2007 году было отмечено, что киоскеры и владельцы магазинов выигрывают по статистике намного чаще, чем обычные граждане. Проведенная аудиторская проверка показала, что сами лотерейщики за 13 лет выиграли $198 миллионов.
И вообще, консервативное правительство Канады готово ввести новые, более жесткие законы по отношению к мошенникам, относящимся к категории белых воротничков. Министр юстиции Роб Николсон заявил во вторник, что уголовный кодекс пополнится пунктами, предусматривающими обязательное тюремное заключение для тех, кто, пользуясь доверием граждан, обманывает их ради собственной наживы. А также увеличение сроков для таких категорий преступников, действия которых уже были предусмотрены законом.
Сегодня создатели пирамид пользуются некоторыми послаблениями, которые позволяют им отсиживать лишь 1/6 часть от тюремного заключения, положенного им по приговору. Эта практика должна, по идее, Тори закончиться. Лишь за последние пару месяцев в Канаде обнаружились 2 пирамидальные системы, владельцы которых Эрл Джонс и Мило Аллен Брост сегодня обвиняются в краже 130 с лишним миллионов долларов.
Ну, хватит о криминале, давайте поговорим о высоком. 28-й ежегодный Ванкуверский кинофестиваль открывает свои двери 1 октября. На нем будет представлено 375 фильмов из 75 стран.
Из них канадского производства 100. Организаторы фестиваля намекают, что есть ряд работ, которые могут вызвать особый интерес. Это картины из Афганистана, Лаоса, Перу и Вьетнама.
О русских работах мы поговорим в нашей следующей передаче. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем.
Чем дальше ты от меня?
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем программу новостями спорта. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем открытого чемпионата США по теннису, который завершился в понедельник в Нью-Йорке. В финальном матче мужского одиночного разряда он неожиданно переиграл пятикратного чемпиона US Open швейцарца Роджера Федерера в 5 сетах. За свой успех Дель Потро в Нью-Йорке получил призовых 1 миллион 600 тысяч долларов. В то же время первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, оштрафован на 1500 долларов за использование ненормативной лексики во время споров с судьей в финальном матче US Open 2009. По данным компании GoTennis, микрофоны телекомпании CBS, которая вела прямую трансляцию финального поединка, зафиксировали весь диалог между Федерером и арбитром на вышке.
Нет, вообще-то это очень странно. Федерер очень сдержанный игрок, и от него услышать какие-то упреки в адрес судьи – это просто невероятно.
Ну, такие турниры, да еще финал – это всегда нервная обстановка. И эту мысль подтверждают данные. В общей сложности за все первенство было выписано штрафа на сумму более 31,5 тысячи долларов.
Ничего себе!
Да, больше всего пришлось заплатить американке Сирене Уильямс, которая была оштрафована за неспортивное поведение в полуфинале сразу на 10 тысяч долларов.
Это приличный штраф, но ради справедливости следует заметить, что подобному штрафу, то есть он называется за использование ненормативной лексики, подверглась также и россиянка Вера Звонарева.
И снова о деньгах.
Конечно, ничего удивительного в этом нет. Где большой спорт, там и деньги.
Исполнительный комитет Союза Европейских Футбольных Ассоциаций одобрил новую концепцию финансового фейерплей, которую ранее поддержал Стратегический совет по профессиональному футболу, а также Ассоциация Европейских Клубов и Комитет УЕФА по клубным соревнованиям. В соответствии с ней клуб не может тратить больше денег, нежели зарабатывает. В результате богатые владельцы футбольных клубов лишаются возможности использовать свои собственные средства на финансирование команды, в том числе и приобретение новых игроков. Новые правила вводятся в сезоне 2012-2013 годов. Ведущие английские комментаторы уже назвали данную норму революционной. «Мы не стремимся в чем-то ущемить клубы», – заявил глава УЕФА Мишель Платини. «Наоборот, наше стремление состоит в том, чтобы помочь им. Жить посредством всегда было законом, однако не для ряда футбольных команд в последние годы. Каждый второй клуб в Европе сейчас теряет деньги, и эта тенденция усиливается. Мы должны остановить ее». Главная цель концепции – повысить финансовую справедливость и сделать европейские клубы стабильнее в долгосрочной перспективе, то есть развивать детско-юношеский футбол и спортивную инфраструктуру, вместо того, чтобы делать неоправданно дорогие приобретения.
Но только стоит добавить, что за соблюдением правил будет следить специально созданная независимая рабочая группа по финансовому контролю клубов. А клубы будут обязаны открывать ей свои финансовые отчеты. Входящие в состав группы финансовые эксперты и юристы будут проводить аудиторские проверки. Но это чтобы убедиться в том, что система лицензирования УЕФА применяется надлежащим образом. Конечно, когда-то это должно было произойти. А вот следующая новость, она действительно интересная.
В испанской Валенсии 21 сентября стартует шахматный матч между 12-м и 13-м чемпионами мира Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Российские гроссмейстеры сыграют в Театре оперы Валенсии матч из 12 партий. 4 из них пройдут в быстрые шахматы, а еще 8 в блиц. Для 58-летнего Карпова и 46-летнего Каспарова этот матч станет историческим. 25 лет назад, в сентябре 1984 года, шахматисты впервые провели поединок за мировую шахматную корону. Именно этой дате и посвящен новый матч, который шахматные специалисты уже называют ностальгическим. Матч, в котором было сыграно 40 партий и который продолжался 4 месяца, был прерван при счете 5-3 в пользу Карпова, без объявления победителя. Решение об этом принял президент ФИДЕ Флоренцио Кампоманес, мотивируя это тем, что борьба слишком затянулась и ее продолжение небезопасно для здоровья участников.
Это интересная трактовка.
Да. В следующие 6 лет гроссмейстеры сыграли еще 4 матча. В 3 из них победил Каспаров, а один матч завершился в ничью. Последний из матчей Карпова с Каспаровым состоялся в Нью-Йорке в 1990 году. Всего же во встречах за мировое первенство гроссмейстеры сыграли рекордные 144 партии. Матч в Валенсии, который завершится 24 сентября, станет первым из запланированных 5 встреч. За ним состоятся другие матчи. В течение 6 месяцев оба шахматиста планирует сыграть в тех странах, где в 80-х годах боролись за титул чемпиона. Кроме Испании, это такие страны, как Россия, США, Англия и Франция. Последний раз шахматисты играли между собой в 2002 году. Вот и все о спорте.
Да, в самый раз послушать песню Высоцкого о шахматной короне, но мы ее давали в прошлой передаче, так что сегодня предлагаем послушать нечто другое.
Паранойя, да тебя как в курсе, кто я.
Шахматы, шахматы, шахматы. Ты просто жертва чьей-то тактики. Шахматы, если чё, проверь на практике. Скрываемые блеском рутины суеты. Просто шахматы, все мы просто шахматы. Шахматы, ты просто жертва чьей-то тактики. Шахматы, если чё, проверь на практике. Скрываемые блеском рутина суеты. Просто шахматы, все мы просто шахматы.
Правила этой древней игры просты, и ты всего лишь инструмент чьей-то руки. Здесь фигуры сложны только на первый взгляд, но у каждой свой квадрат и набор аббревиатуры. В основном в расход идут пешки, без пешки. Объекты насмешек королей и ферзей издержки. Доминирующие потери на самом деле обычно не при деле тратятся на пределе. Среди них наверняка есть ты. Посмотри,
что у них внутри. С собой сравни основа из дерева и керамики. Нулевая мимика, в мозгах политика. Светская хроника, сводки аналитиков. Денежная статистика, водятся с мистикой. Не выносят критики, все, что у них меняется. Это цвет клетки, короче, просто пешки. Легко теряются, стираются, как белки.
Потом офицеры, это походу мусора. Их тоже всегда два, не думают никогда и ходят одинаково. Тупее всякого, живут взятками. Потом дура, губа не дура.
Ее структура пуста, заплыла жиром и приказами. Офицерами, заказами. Пони это бизнесмены вроде. Варьируют ходы свои, максимум хитрости. Борятся с тупости офицеров. Балуются белым, но бьют не смело. Обычно под прицелом тех, кто делает дело. Королей, то есть ферзей.
Ферзи и короли здесь тоже лишь условны. Могут быть атакованы, сломаны, разделены или разбиты олигархи. Пат или мат, просто повод новой партии. Никто из них не пользуется своей свободой. Это бельмо всего шахматного народа любого года. Но я уже давно сошел с доски. В игре ли ты?
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 А? Ты в игре?
Ты в игре? Шахматы, ты просто жертва чьей-то тактики. Шахматы, если чё, проверь на практике. Скрываемые блеском рутины суеты. Просто шахматы, все мы просто шахматы. Шахматы, ты просто жертва чьей-то тактики. Шахматы, если чё, проверь на практике. Скрываемые блеском рутины суеты. Просто шахматы, все мы просто шахматы. Шахматы. Правила шахмат повторяются на улице.
Ага. Запоминай. Играй.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер. Но пока о том, что ждет жителей Ванкувера в сентябре.
26 сентября в Вест-Ванкувере в K-Mic-центр состоится шоу, которое называется «A Little Nightmare Music» – «Ночной кошмар». Но не пугайтесь названия, представление очень даже веселое.
На свой концерт приглашают Алексей Игудесман и Ричард Хюнки-Ю – два классических музыканта, признание к которым пришло сразу же после их первого представления, и с тех пор на их концертах аншлаги. Скрипач, педагог, дирижер и актер Алексей Игудесман родился в Петербурге и в возрасте 6 лет эмигрировал с родителями в Германию.
Сейчас Алексей Игудесман – концертмейстер симфонического оркестра Венской консерватории, Венского оркестра радио и ансамбля современной музыки. Да, вот так все серьезно. А вот представление его совместно с Ричардом Хюнки-Ю – самое смешное из всех музыкальных концертов. Итак, 26 сентября в Вест-Ванкувере в K-Mic Center в 8 часов вечера.
Итак, мы продолжаем программу, но прежде всего хотим задать вам вопрос. Успели ли вы разместить свою информацию и, может быть, о своих друзьях в таком популярном веб-сайте, как Facebook?
А вот президент США Барак Обама предостерег американских подростков от необдуманного использования социальной сети Facebook. Его слова во время обращения к школьникам в преддверии нового учебного года передает Reuters.
Отвечая на вопросы старшеклассников, Обама отметил, что в век YouTube все, что пишется в Facebook, может позже всплыть в жизни, в том числе ошибки или совершенные глупости. Он подчеркнул, что много раз слышал о том, что людей не брали на работу после того, как работодатель проводил поиск информации о них в сети.
Обама также несколько раз упоминал, что и сам совершал ошибки, когда учился в школе, но в подробности вдаваться не стал. Ранее он признавался, что пробовал в школе наркотики.
Согласно исследованию, проведенному в июне 2009 года сайтом careerbuilder.com, 45% работодателей используют социальные сети для проверки соискателей. Основным источником информации для них является Facebook, мировая аудитория которого превышает 250 миллионов человек. Так что прежде чем
размещать свою информацию там, хорошо подумайте.
И еще самые последние новости. Отзывается из продажи кустовый шпинат калифорнийского производства Queen Victoria. Канадская санэпидемстанция обнаружила в шпинате этой марки сальмонеллу. Если сальмонелла попадет в организм, то может вызвать диарею, тошноту и горячку.
Между бездною и космосом, между полюсом и полюсом, твое тело бесконечное, анаконда спящий пролегло, проведя щекою по боку, огибая ямки, холмики, твое тело бесконечное водопадом белым потекло. Разводным мостом. Yeah.
этим мы и заканчиваем сегодняшнюю передачу. Напоминаем, настраивайтесь на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра. Как вы уже знаете, прослушать передачу в записи можно на www.нашаволна.ca. Кстати, обе передачи в прямом эфире можно слушать также через этот же веб-сайт. Через несколько минут мы передадим микрофон нашим канадским коллегам по радиостанции CITR Shadow Jugglers. На следующей неделе в субботу вечером в эфире наша веселая команда Торбеев-Перминова. А мы, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами до следующей пятницы. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Сегодня, увы, я не буду таким, как вчера. К чему повторять все то, что вчера было спето? Я буду один, и я буду бродить до утра, опять провожать уходящее лето. Вчера еще не было лету конца, оно, как и мы, умирать не умеет. Но падают, падают листья, как слезы с лица, лишь станет чуть-чуть холоднее. Как мало нам нужно порой, чтоб навеки уйти. Не верим, не ждем.